Я сейчас перечитываю одну христианскую книгу, и вот тема этой книги, она близка моему сердцу. Там описывается, что путь христианина – это, ну, это путь борьбы, и в жизни каждого христианина встречается много опасностей, много различных сложностей. И христианин – это воин, который от имени Господа, в армии Господа несет свою службу и совершает те действия, которые поручает Господь. И вот я когда размышлял об этом, я как бы подумал, Господь положил мне на сердце. Я сегодня буду говорить об одной из, можно сказать, наибольшей опасности, которая встречается в жизни христианина. Наибольшая опасность в жизни человека Божия, так назвал я сегодняшнюю тему. И мы прочитаем из второй книги Паралипоменон, 26 глава, первые 5 стихов. Но мы будем касаться всей 26 главы, потому что именно эта часть Библии описывает жизнь царя Озии. Итак, вторая книга Паралипоменон, 26 глава, с 1 стиха. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставил его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озий, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия отец его. И прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Аминь. Вы знаете, иногда в христианской среде такая бывает дискуссия, вот нужно ли изучать Ветхий Завет. И даже иногда люди вот говорят, что вроде как бы Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета как бы кажется немножечко два разных Бога, или, по крайней мере, по-разному действуют. И некоторые говорят, что да вообще Ветхий Завет был дан там больше для, или для евреев, или для людей древнего времени, и сейчас это все не актуально, и так далее, и так далее. Но вот, конечно, это не так, друзья, это не так, и я очень люблю изучать Ветхий Завет, истории Ветхого Завета, и псалмы, и пятикнижие. И когда я это делаю, когда я изучаю, читаю, размышляю, Господь очень много мне открывает. И вот как раз здесь история человека, который жил очень давно. Тысячи и тысячи лет отделяют нас от жизни царя Озии. Но просматривая историю его жизни, мы можем много чему научиться. И главный урок, который преподносит нам вот история жизни царя Озии, это то, что гордое, самоуверенное и самонадеянное сердце всегда приводит к беде. Гордость всегда приводит к беде. Один известный служитель Божий написал: «Из всех грехов, перечисленных в Слове Божьем, гордость самая губительная. Гордость – корень многих греховных мыслей и поступков. Враг человеческих душ уверен, что если он сможет сделать гордость основой нашей жизни, то у него будет доступ к нашим мыслям, воле и чувствам». И сложность заключается в том, что гордость, как правило, очень потихоньку проникает в нашу жизнь. Вот, знаете, по миллиметру, как-то день за днем, потихоньку, и в конце концов, если она вот расцветает, если она заполняет человеческое сердце, то большая опасность подстерегает каждого из нас, и в том числе христиан, друзья, потому что это тот грех, который постигает, к сожалению, христиан. И я хотел бы, чтобы сегодня мы обратили на это самое пристальное внимание как раз вот на примере жизни царя Озии. Итак, царь Озия. Вы знаете, у него было прекрасное начало его жизни. Вот есть такое выражение «старт». Вот жизненный старт у него был очень удачный, счастливый, успешный. И не у многих людей вообще в истории, в жизни, в современных вот такой чудесный старт жизни. Представьте себе, что в 16 лет, ну, юноша, в каком-то смысле подросток, да, мальчишка, стал царем своего народа. И он стал, так, можно так сказать, легитимным царем своего народа. Через всенародное признание, через всенародное избрание, мы прочитали, взял весь народ вот Осию и воцарил его. То есть это не был какой-то бунт, заговор, это не было какие-то интриги. Это было действительно такое всенародное избрание, призвание. Он был действительно правопреемником своего, своего отца, предыдущего царя Амасии. Озия, так вот волею судьбы, волею Божию, оказался царем в народе иудейском. Это народ Божий, это Божий народ. Это не язычники, идолопоклонники, это Божий народ, это Южное царство, Иудейское царство, да, в Израиле Северное, Южное в то время уже было, но это было в то время Южное царство более верное Богу. Именно там, в Южном царстве, находился Иерусалим, столица, центр Израиля, там был храм. И даже есть такая деталь, что мама его была коренной житель Иерусалима, жительницы, да, то есть вот он такой коренной, вот так сказать, иерусалимлянин, да, там был храм, в храме возносились молитвы разные к Богу, да, за весь народ, но особые молитвы за царя возносились. То, что вот в Российской империи каждый день в храмах там православных молились за царя-батюшку, там есть псалмы даже в Библии, молитва за царя. Народ понимал, что если царь будет жить по-божьему, угодно Господу, то это будет благословение для всего народа. И поэтому в храме ежедневно возносились молитвы за царя Озию. Еще одно преимущество этого человека, то, что мы прочитали от юности, у него был прекрасный наставник, у него был духовник. И этим наставником был Божий человек, был священник Захария. Вы знаете, это огромное благословение, когда от юности наставляет человек Божий, священник наставляет юношу, как верить в Бога, как почитать Бога, как повиноваться Богу, как бояться Бога. Его учили страху Божьему, а это, как известно, начало всякой мудрости. Смотрите, 5 стих. «И прибегал он, Озия, к Богу в дни Захарии, поучавшего его страху Божию». Если бы мы прочитали всю эту главу, то мы бы увидели, что это был очень талантливый человек. Вот от юности, от этих, начиная с 16 лет, Озия был очень умный, способный, одаренный человек. И мы чуть попозже еще к этому вернемся. Он был богатый, царский сын, сын царя. И похоже, что, знаете, вот особых проблем в юности у него не было. По крайней мере, Библия об этом не говорит. Что вот такой, знаете, вот золотая молодежь, как сегодня говорится, да? Сын вот некого такого вот богатенького человека, все прекрасно, все здорово, все классно. И вот такой старт был у Озии. И, ну, первый такой вот, может быть, мостик к нашей современной жизни. Я думаю, что каждому из нас хочется вот так стартануть в жизни. Вот так вот успешно, так благополучно, да. Я думаю, что нам хочется как-то, чтобы наши дети вот так хорошо стартанули в жизни, да. Чтобы у них все было, чтобы они были умненькие, благоразумненькие, да, чтобы они хорошо учились, чтобы у них все было необходимое для жизни, там, и здоровье, и так далее. И мы стараемся оберегать своих детей, мы стараемся защищать их. Я помню, особенно в советские годы был такой популярный лозунг «Все лучшее детям». И провозглашалось, детям не нужно там работать, им нужно вот отдыхать, им нужно развиваться в кружках, там, в пионерлагерях, в домах всяких пионеров и так далее. Безмятежное детство. И говорили, вот там на Западе эти проклятые капиталисты заставляют детей работать с детства. Вот, вот нужно вот так вот все, чтобы было... Вот оградить детей, защитить детей, чтобы все у них было вот просто без проблем. Все вот эти так вот, как по накатанной дороге. Но есть обратная сторона вот этого вопроса. Она заключается в том, что вот нередко такое безмятежное детское счастье, вот такое, знаете, вот чрезмерная забота, охрана от всяких опасностей, сложностей, переживаний, она приводит к тому, что дети становятся избалованы, что дети капризны, что дети... Вот знаете, иногда с самого детства закладывается такой фундамент гордыни. Ты у меня особенный, ты такой вот умненький, благоразумненький, ты вот такой супер. И бывает, что вот когда этот ребенок потом куда-то окунается в жизнь, иногда этой жизнью может быть школа, иногда этой жизнью может быть вуз, иногда этой жизнью может быть работа, а иногда этой жизнью может быть армия. И для него бывает шок. Как вот? Он же номер один, он же такой вот весь из такой. Его родители все оберегали, как бы с ним ничего не случилось, как бы. И вдруг вот эта суровая жизнь. И это очень непросто, друзья. И с другой стороны, еще с одной стороны, Библия удивительным образом говорит, что не так уже и плохо, если с детства, с юности и мы, и наши дети имеют определенные трудности. Не так уже и плохо, если мы какие-то встречаем даже, может быть, лишения, если с детства приучают к труду, если какие-то есть, может быть, бытовые трудности, семейные, какие-то жизненные. И человек с детства, как бы, знаете, постепенно привыкает, что жизнь это не булка с маслом. Жизнь это не так вот, что легко прокатился, пробежал, и все, где тебе все должны, все обязаны, все вокруг тебя любимо, в конце концов, ты не пуп земли. И такому человеку в чем-то легче потом дальше жить. И в учебе, и на работе, и в армии, и в своей собственной семье, когда он создаст семью. Потому что когда такой вот, знаете, вот золотой мальчик или золотая девочка входит в семью, у него впечатление, что и там все вокруг него должны плясать, и там он номер один. Оказывается, что это не так, и для него это шок, для него это обида, для него это непонятка какая-то. И вот даже есть такой текст в книге «Плач Иеремии» в 3 главе, 27 стих. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Удивительный текст. «Благо человеку, когда он несет иго, какое-то бремя, какую-то трудность, когда в юности своей». И дальше там объясняется, что этот человек смиряется, этот человек ищет Бога, этот человек как-то вот правильно формируется, потому что эта жизнь, она суровая. И в мире все не так все просто. Поэтому это не так плохо, друзья. Поэтому, когда мы воспитываем своих детей и внуков, будем учитывать эти моменты. И, знаете, не уж очень так вокруг них, вот там, как бы с ним что ни случилось, как бы, вот только бы с моим сыночком, с моей дочкой. Но будем учить их правде жизни. Итак, царь Озия. Прекрасный старт. Чудесный старт. И дальше его жизнь шла прекрасно. Вы знаете, он хорошо стартанул. И вся, фактически, основная часть 26 главы описывает, как он дальше жил. Он упрочил свое царство. Он разбил многих врагов, окружавших его народ. Вы знаете, вот исторически Израиль постоянно воевал с филистимлянами. Филистимляне были сильным врагом, опасным врагом. Тот самый Голиаф был филистимлянином, да, с которым Давид сражался. И вот в течение истории противостояние было у Израиля с филистимлянами. Вот как раз Озия, он на голову разбил филистимлян. Он и город Азот захватил, и другие города, покорил их, заставил платить их дань, там, настроил своих городов. Он другие арабские народы завоевал, захватил, там разбил. Он был прекрасным, оказался военачальником, создал мощную армию. Вот и все это описывается в 26 главе. Он одолел своих соседей, обложил их данью. Он укрепил город Иерусалим, построил там новые башни, новые укрепления. Он был человеком, который, написано, любил, знаете, сельское хозяйство. Он насадил огородов, садов, он сделал систему орошения, выкопал источники. То есть это был удивительно, знаете, такой многосторонне развитый человек. У него все получалось. У него не только была вот прекрасная, так сказать, старт, но у него и по жизни все получалось. И есть один очень ключевой стих, 15 стих. «И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен». Вот это вот выражение «сделался силен» 2 или 3 раза в этой главе употребляется. «Сделался сильным». И казалось бы, когда человек Божий, царь Божьего народа становится сильным, он должен видеть в этом Божью руку, он должен видеть постоянно Божью милость, благодарить Господа день и ночь, что Господь с ним, что он сильный, что Бог так его чудно благословил. Но, к большому сожалению, у царя Озии получилось головокружение от успеха. Он настолько сильно уверовал в свой талант, в свою мудрость, в эту свою силу, в свое богатство, в свою военную мощь, в свою способность такого государственного деятеля, вот такого провидения, там, да, политик и так далее, что это привело его к огромной гордыне. Он подумал, что я номер один, у меня нету равных. Я самый умный, самый способный, самый талантливый, самый хороший. И вообще, кто кроме меня? И вот 16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим». Друзья, если вы помните, я назвал свою проповедь «Наибольшая опасность в жизни человека Божия». Так вот, этой наибольшей опасностью, которая подстерегает человека Божия в его жизни, это гордыня. Это самомнение, это самолюбие, это самоуверенность, это тщеславие. И вот эта опасность, друзья мои, подстерегает нас особенно тогда, когда у нас все хорошо. Чаще всего нам кажется, что мы находимся в большей опасности, когда мы уязвимы, когда у нас не все хорошо. Нам кажется, что мы больше опасности, когда у нас не хватает денег, когда у нас плохое здоровье, когда у нас есть какие-то бытовые неустройства, когда у нас есть какие-то, может быть, проблемы, перебои с работой, когда у нас какие-то трудности есть, там, может быть, с родственниками, еще какие-то, я не знаю, там, с гражданством, с документами, еще с чем-то. Вот тогда мы наиболее уязвимы. Но, друзья дорогие, когда у нас есть трудности такого рода, что мы делаем как люди Божии? Мы к Богу бежим. Мы к Господу стремимся, мы ухватываемся за Него. Господи, без Тебя ничего не могу. Господи, я люблю Тебя, помоги мне, защити. Но когда у нас все хорошо, мы думаем, да я, в общем-то, что-то из себя представляю. Думаю, ну, конечно, надо помолиться Богу, да я и сам не дурен. И Библия учит нас, что гордость человека унижает его и непременно приводит к погибели. Иакова, 4 глава, 6 стих. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Притча, 16 глава, 18-19 стихи. «Погибели предшествует гордость и падению надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». Неужели царь Озия не знал законов своего Бога? Конечно, знал. Он с детства был научен священным писанием. Он был наставлен священником Захарии. Он знал наверняка, что Господь ненавидит мудрость. Наверное, читал это в книге Притчей. И при этом он просмотрел, он не заметил, как эта гордость вкралась в его сердце, заполнила его и стала господствовать в его жизни. Вы знаете, царь Озия забыл печальную историю своей семьи. Это была одна из его проблем. Библия описывает нам дедушку царя Озия и его отца. В 24 главе 2 Паралипоменона описывается история дедушки, а в 25 главе история его отца. Его дедушку звали Иоас, Иоас. И дедушка воцарился в 7-летнем возрасте. Вот мальчишка, 7 лет, когда он воцарился, удивительно. И то он воцарился в результате такого вот, знаете, немножко заговора, когда священник Божий Иодай, вот во время такого отступления духовного народа израильского, спас Иоаса, сохранил его во время царствования нечестивой правительницы Изавели. И потом он воцарил его таким вот, знаете, немножко искусственным образом и поставил царем. Это было чудо, вот когда дедушка его стал царем, Иоас, в 7-летнем возрасте. И этот священник Иодай наставлял Иоаса, его дедушку, учил его, показывал, как жить, и заботился о нем, и благословлял. И мы читаем вторая книга Паралипоменон, 24 глава, 2 стих. «И делал Иоас угодный в очах Господних во все дни Иодая священника». И Иодай, интересно, он прожил 130 лет, и во все эти годы наставлял Иоаса, и все было прекрасно. Там огромное благословение, успех был в жизни его дедушки Иоаса. Но когда этот священник Иодай умер, то написано, что князья иудейские пришли к Иоасу, поклонились ему и стали им манипулировать. Удивительно. Они вроде бы поклонились, признали его, царь-батюшка, в ноги упали. И вот эти князья народа иудейского оказались людьми нечестивыми, идолопоклонниками, которые были с одной, вроде бы по происхождению иудеями, по сути язычниками. И они склонили сердце его дедушки к идолопоклонству. И настолько он ожесточился, его дедушка, что когда священник Захарий, это сын священника Иодая, Иодай умер, его сын Захарий стал священником. И вот Захарий стал обличать Иоаса в отступлении, в идолопоклонстве. То знаете, что он сделал? Он просто приказал и побили камнями этого священника до смерти. И написано, что и не вспомнил он благодеяние, которое оказал отец Захарии ему, поставив его на царство и, в общем-то, упрочив его царство. И в итоге проходит короткое время, и царь Иоас бесславно погибает во время заговора. Это был дедушка нашего героя, царя Озии. Мы перелистываем следующую страницу Библии, встречаем историю отца царя Озии, которого звали Амасия. Он тоже приходит на царство, он тоже неплохо начинает, Господь обильно его благословляет, но проходит время, он начинает поклоняться, отступает от Господа, поклоняться идолам. И мы читаем 2 Паралипоменон, 25 глава, 27 стих. «И после того времени, как Амасия, это уже отец, отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис, и послали за ним в Лахис, и умертвили его там». Опять прекрасное начало и прекрасный конец. Кто-то сказал, что история учит нас тому, что она нас ничему не учит. К сожалению, друзья мои, история деда, история отца ничему не научила царя Озию. И он так возгордился, что он подумал, что ему все можно. И он вроде бы не стал идолопоклонником, но он сделал не менее мерзкое дело. Мы читаем в 26 главе, что он дерзнул взять свою кадильницу и сделать то, что могли делать только священники Божии. Воскурить Богу, как бы вместо священника. Это говорит о состоянии человека, который просто вот, ну, куражится. Просто, ну, простите, дурь какая-то. Были священники, было кому возносить жертвы, было кому воскурять фимиам. Не тебе, царь, не твое это дело. Бог четко определил, только потомки Аарона это могли делать. Это не было решение, там, я не знаю, парламента того времени, хотя его там и не было, не было решения царей и священников. Так Бог определил изначально через Моисея, через Аарона. Только потомки Аарона могли возносить, вот служить там в храме. Но гордыня приводит к тому, что просто все как бы, всякая логика уходит. Всякое какое-то, ну, нормальное понимание уходит, и человек делает, ну, совершенные глупости. И это был вызов, это был какой-то предел его гордыни. И, конечно, Божие наказание не преминуло прийти. И мы читаем эту историю, что там же в храме, где он пытался принести этот фимиам, там же в храме, где он разгневался на священников, уже, можно сказать, внука вот того Иадая, его постигла проказа царя Озия. И остаток своей жизни он провел как прокаженный в отдельном доме, и уже его сын управлял и домом, и дворцом, и всем народом. Друзья, еще раз я эту мысль хочу повторить, что наибольшая опасность подстерегает нас тогда, когда у нас в жизни все спокойно. Когда у нас все хорошо, когда у нас все ладится, когда у нас все получается. Наибольшая опасность подстерегает нас тогда, когда мы имеем таланты, когда у нас есть способности, когда мы умны, когда мы образованы, когда мы одарены различными дарами. Хотя, конечно, иногда люди гордятся, и которым и нечем гордиться, которые вроде ничего не имеют, иногда нос задирают. Да, бывает и такое, к сожалению. Но особенно эта опасность подстерегает нас и в земной жизни, и в церкви, в служении, когда что-то получается. Когда мы хорошо проповедуем, когда мы хорошо поем, когда мы хорошо управляем хором, когда мы ведем библейские занятия, и люди говорят: «Вау, какой ты учитель от Бога!» Когда мы так проводим молитвы, что люди получают огромное благословение и говорят: «Слушай, ты действительно поставлен Богом!» И тогда мы оказываемся наиболее уязвимы для гордости и тщеславия. И последствия будут, о чем мы уже говорили. И в заключение мне хочется несколько пунктов сказать как совет, как рекомендацию. Как же нам защититься, как же нам уберечься от этой опасности, как же нам не попасть в обольщение своей гордыни. И первое, что советует нам Священное Писание, это очень быть внимательным в своей духовной жизни, наблюдать за собой, испытывать себя, верили ли мы, как-то проверять себя, просить у Господа, чтобы Он освещал нас своим светом, чтобы Он показывал нам истинное состояние. Мы часто, к сожалению, друзья мои, братья и сестры, мы часто не видим себя правильно. Иногда мы видим себя искаженно и чересчур умоляем себя: «О, я вообще никто и ничто, и вообще ничего не могу, ничего не знаю». Это тоже неправильно. Это может быть обратная сторона гордости, также элементом самолюбия. Но иногда мы говорим, что «я сам могу, я же сам это выучился, я это все понимаю, это мой бизнес, я такое образование получил, я так все могу устроить служение, я могу столько денег заработать, это моя квартира, я ее заработал вот этими своими руками». Это вот голову надо иметь, чтобы вот такую зарплату, как у меня, да? У тебя нет головы, поэтому зарплаты такой нет и так далее. И надо проверять себя. Не оказались ли мы в таком печальном состоянии? Нужно быть внимательным к советам друзей и к советам братьев и сестер. Если нам кто-то говорит, обличает, со стороны бывает виднее, быть внимательным. Слушай, а может быть и правда у меня есть гордость? Может, правда я заякался? Может быть и правда я слишком много беру на себя? И может быть Господь говорит через моего брата, сестру, через мою жену, через моего сына, через моего друга? Не случайно человек Божий молится в 138-м псалме: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Дай Бог, чтобы это была молитва моя и твоя. Второе, друзья мои, нам нужно помнить о том, что мы все инфицированы, что в каждом из нас есть микроб гордости. Вот с этим наследством, которое мы получили от нашего прадедушки Адама, есть вот этот ген гордости, который живет во мне и тебе. И он постоянно, и он пытается развиться, он пытается активизироваться, он пытается проявиться. И как только наш духовный иммунитет уменьшается, как только мы начинаем давать место врагу, гордость расцветает. Поэтому нужно бодрствовать каждому из нас. Бодрствовать, хранить свое сердце и заботиться о том, чтобы гордость не расцвела в нашем сердце. Даже самые верные, самые послушные, самые святые люди Божии, они понимали, что у них есть гордость. Она многолика, она многообразна. И иногда люди даже гордятся тем, что у них нету гордости. Но когда мы видим эту проблему в себе, когда мы признаем ее, то это шаг к победе. Иногда люди говорят: «Господи, благодарю Тебя, что не как тот фарисей, который в храме молился, да?» Иногда, нередко эта гордость подстерегает верующих с большим стажем и даже служителей Божьих, которым иногда мы становимся настолько уверены в себе, что мы столько раз прочитали Библию, мы столько ходим в церковь, мы все знаем, мы уже, уже какую-то роль играем, мы уже высоту какую-то имеем в церкви и так далее. Вспоминается, как пишут про Мартина Лютера, как однажды он проходил по улице и увидел вот такого суперсвятого монаха, который сидел на земле, весь дрожал от холода, да и в дырках весь, в веригах, в цепях. И он посмотрел на него и говорит, что сквозь дыры на камзоле этого монаха видна его духовная гордость. Этот человек сидел и дрожал, и мучился, и говорил: «Вот вы какие жирные, сытые, розовые, а я вот такой святой, посмотрите, какой я Божий человек, устыдитесь». Не случайно в 18-м псалме есть еще одна молитва: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба своего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя, избавитель мой». Третий момент, друзья. Нам нужно постоянно молиться, чтобы Господь учил нас смирению. Смирение – это как бы противоположность гордости. Да? Это просить у Господа, чтобы Он показывал нам наше состояние, избавлял нас от гордости. Чтобы ничто не стояло между нами и Им, потому что гордость отдаляет нас от Бога, от зависимости от Него. Просить Христа, чтобы Он дал нам силу отрекаться от самих себя, смирять самих себя, слушаться Его, зависеть от Него, чтобы Он избавлял нас от гордого, самолюбивого сердца, даже если для этого нам придется пройти каким-то непростым путем, путем смирения, путем уничижения, может быть, путем уныния, отчаяния. Иногда Господь помещает нас в такие обстоятельства, когда мы видим свою неспособность, когда мы унываем, когда мы спускаемся вот вниз, в эту какую-то долину, и там мы понимаем, что «да нечем мне гордиться, кто я такой?». Четвертый момент. Нам нужно чаще вспоминать, кем мы были, что сделал для нас Господь. Друзья, нам нужно вспоминать, кем мы были до встречи со Христом, как мы жили в этих страстях и похотях, каждый в своих, как мы мучились без Христа, и что мы по большому-то счету ничего из себя не представляли, и Господь нас помиловал. Интересно, в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел описывает многие грехи современных ему людей и всякие извращения и так далее. Вот 11 стих мне очень нравится, 6 глава, 11 стих. И обращается к церкви и говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Друзья, нам нужно чаще вспоминать, что сделал для нас Господь, как Он вытащил нас из этого болота греха, как Он помиловал, как Он оправдал нас. Пятое. Друзья мои, нам нужно чаще размышлять о том, что все, что мы имеем, наши дары, таланты, способности, мудрость, образование, силы, все, что мы имеем, это Божий дар. И нам нечем хвалиться. Одному Бог дал дар ученого, другому дар токаря, кому-то дал дар музыканта, кому-то дал дар бизнесмена, еще какие-то дары. И это не твоя голова, это не просто твои руки, это не просто твоя усидчивость, что ты выучился, что у тебя там куча дипломов, или ты такой говорливый, или ты такой способный, талантливый организатор, там, менеджер или так далее. Это Бог тебе дал. И Бог дал тебе дерзновение это приумножить. И Бог дал тебе усидчивость, и Бог дал тебе милость сдавать экзамены. И Бог дал тебе милость писать курсовые, там, писать докторские и так далее. Это Божий дар. Ты только как бы отозвался на этот Божий дар. Слава Богу, но от Господа все. В первом послании к Коринфянам есть очень сильный текст, 4 глава, 7 стих. И только в современном переводе я хотел бы его прочитать. 4:7. «Кто же делает тебя лучше других? Что у тебя есть свое, чего ты не получил от Бога? Если такого нет, то что же ты хвалишься подаренным?» Все, что у тебя есть, тебе Бог подарил. 1 Коринфянам 4:7. Все, что Бог дал мне и тебе, это Божие. Это Его дарование, это Его милость. Поэтому день и ночь благодари Бога, чего, к сожалению, не делал царь Озий, попал в беду. И последнее, друзья. Нам никогда не нужно забывать, что христианская жизнь – это борьба. Что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он хочет погубить меня и тебя. Он ставит нам подножки, он разбрасывает эти арбузные корки, на которые мы порой наступаем и падаем. Люди мира сего показывают нам дурной пример. Вообще в мире гордость – это часто как добродетель. У, гордый человек, молодец какой, какой он самоуверенный, как он хорошо держится. К сожалению, среди верующих немало гордецов. Среди служителей бывают гордецы. И это эти микробы, они летят в нашу сторону, они попадают в нашу душу. Есть очень самоуверенные, самовлюбленные христиане со стажем и служители со стажем, тщеславные христиане. И они влияют на нас. Нам хочется быть, как они, сильными, уверенными такими, знаете, которые держат все в своих руках. Иногда люди нам льстят. Иногда люди нас захваливают очень сильно. Ой, какой ты брат, ой, какая сестра, да как же у тебя все получается, прям ангел Божий. И нужно уметь этому противостоять. Если мы сами этого не сможем, Господь, как апостолу Павлу, жало в плоть нам даст, которое будет напоминать нам, что ты всего лишь человек. И Павел говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, чтобы не гордился, чтобы не стал как царь Озия, дано мне жало в плоти, поэтому он говорит, я буду хвалиться немощами своими. Друзья мои, нам нужно помнить, что гордость будет преследовать нас всю нашу земную жизнь. И нам нужно готовиться к сопротивлению, просить у Бога милости и помощи о защите. Поэтому не будем сдаваться, не будем унывать, не будем отдаваться во власть греха, особенно во власти гордости. И лучший способ избежать гордости и многих других грехов – это более и более подчинять свою жизнь Господу Иисусу Христу. Если мы приняли Его как своего Спасителя, то мы должны подчинить все в своей жизни Ему, позволить Ему жить в нас, руководить нами, господствовать в нашей жизни. И когда мы это сделаем, Он благословит нас так, как мы даже и не мечтали. Аминь.